Drugo je dijelo što u zapadnoj interpretaciji, k sožaljenju sadinaca tao vijeka, do tijeh por ješće nje bilo preovladajućima. Sadinaca tao vijeka s reformoj tih klinskoj dviženije, vi znajeće projevo na zapadnoj crkvi, i potom reformatori papi, kak bili Grigori VII, katori k sožaljenju bil Njemec. K sožaljenju bil Njemec. On imeno, bo samo i u Balšoru, i potom Inokenti III i drugi, to protiv čevo boroli zdaže na zapadu tije sobori v Pizi, v Bazelje, v Konstanciji, poprobovali ostanovit etot hod. I potom došla reformacija, katora je zdjelala sosem obratno je. No, do 11. vijeka nije bilo prevladajući mi na zapadje. To ponimanije crkvi, katore, k sažaljenju, potom prevladalo, kak istoričeskoj i toliko istoričeskoj sili, organizaciji, zabivaja taj novodstveni mistagogičeski karakter crkvi. Pavel prišol grečeskim filozofom, Areopag, eto centar drevnoj Afin. I vot Pavel, što im skazat? Načinaje tak zdaleka, vot tam altar neznakomu Bogu, vot ja evom vam prišal govori, tak dalje. I potom vediotit, nastojaša je mistagogija, eto slovo Pavla na Areopage. I vot on govorit, Bog i sazdal mir, svih ljudi iz jednoj krovi i dal tak narodi, dal ih u istoriji, po predjelam, no postavili im kak cilj, što bi iskali jevo, kak tam skazano, ja ne mogu točno prevesti, jesli bi kak to ni bud dotaklis do jevo. Kasnulis do jevo. Вот что идеал человечества. Даже в этом контексте можно сказать, что идолопоклонство было, конечно, обратное, извращенное, но какое-то подлинное искание, дай Бог, чтобы я обнял Бога, чтобы я видел Бога, чтобы я коснулся Его. Правда, в этом ложь, что в ложных богах обращались, и поэтому не спасает это. Но в этом есть предчувствие, что Бог должен быть видим, опытлив, как по-русски. Ощутим. И именно воплощение выполнило эту жажду, эту голод, исконскую, начальную голод и ностальгию человечества. И понимаете, что если не поймем воплощение, то мы не поймем Бога. Мы не имеем Бога без воплощения. Нам Бог чужд далек без воплощения. Мы бы по-сербски сказали... Всякая честь и часть ему, но он с нами не имеет ничего, ни мы с ним, если бы не было воплощения. То действительно, любовь Божья восполнила бездну между нами и им. Это и есть любовь, слава Богу. Но должны продолжить шаг дальше, что и воплощение без церкви было бы идея, или если не идея, то реальность только для одного человека, который называется Иисус Христос. А для нас... A stalo bi se o ličnoje dijelo. To što teorija satisfakciji zapadna, načinaja sam zelma, pa šla ke tomu zaključit. Što od Hristos prinios žrtvu u milostivi roce i potom je ovo ličnoje dijelo dalša je osudba. Tak što voskresenje u Anzelma ne polučaje centralno mjesta. A dla nas ni stradanje ne imije značenje. Po mojemu, sva je ta teorija o biskupljeniji nepoňatna bez... Воскресения. Только воскресение полнота искупления. Не крест и не на кресте. Крест непременно без креста нет воскресения. Но воскресению проявляется весь смысл искупления, вся полнота спасения. И поэтому воскресение Христа не и только его личное дело. Я не могу понимать, прости меня Бог, как в современном христианстве на Западе масса их даже некоторые католики, даже один кардинал, я не скажу его имя, одному нашему епископу сказал, не важно, если Христос реально воскрес. А так мы в духе верим, что он жив. Дух его жив, а воскрес. Это, по-моему, отрицание сути христианства, отрицание церкви, отрицание всего, что Бог сделал. Без воскресения реального того, что Тома, слава Богу, что он сомневался, что так руки влагал и хотел... И что Христос кушал. Вот вчера отец Николай говорил, что Христос сказал после воскресения, я не дух, извините, я не дух. Дух не имеет кости и мяса, а я ведь-то имею, попробуйте. И даже кушал. Какие-то толкователи, я помню, даже один наш, но он не так знакомый, značiteljnik bogoslov tolkoval što je to pišta Hrista posle Voskresenja na Genisarijskom jezeru, kako budto bi oni nje kušala prosto toliko od prikosnovenja, eta riba i mjon tam i hljeb, ušla v rodje tavo kak vosak pred agnjom uhodit i šte zajed. Njet, njete dobiro realno je kušenije, Hristos realno kušal i kanječno, eto, vhodilo v jevo sostav, jevo bitija, jevo organizma, no srazu preobražajas v voskreše i oboženo je tijelo. Eto, ustrojilo se jevo tijelo, pa tamo što i mi takve strojimo se, čerez pričešćenju, no nje to tijelo Hrista stanovice našim tijelom, a čerez eto mi stanovim se jevo tijelom. Tak Nikolaj Kavastila govorit. Mi prinimajem eto kak zalog voskresenja, kak farmakon Athanasijas, govorit Ignjati Bogonosec. Ljekarstvo besmertija. Ponimajte? Tak što voskresenje Hrista polnota crkvi. I jesi bi ne bilo voskresenja, to ne bilo bi crkvi. No apostol Pavel ide od dalje. I vod što govori 15. glava 1. Korintijanam. Jesli ne bude našeg voskresenja, to ni Hristos ne voskres. Kak je to ponjati? Apostol privodi v zavisimost voskresenje Hrista od našeho voskresenja. A logički bi dožno bilo dumati. To Hristos voskres. Sve ravno voskresne mi ne voskresne, on voskres. Tu nikakoj zavisimost nije. A apostol nije to obratno govorit. Jesli mi ne budem voskresnut, to ni Hristos ne voskres. Eto imeno iz ekliziologičkih pričin on tak djela. Pa tamo što smisal voskresenja Hrista, što bi i mi voskresli. A jesli ne budem naše, to ni on je voskres. Ponimajte? On voskres dla crkvi, možno daže skazat, voskres kak crkov. Kak načalo voskresenja, prvenec mertvi bist. To što mi pojem, pa je tomo naša Pasha. Sjo, dragije moji otci i bratija, kto ne preživaje Pashu pravoslavnu, ja ne znaju kako je ovo hristijanstvo. Tam sjo, kada Pasha, destvitelno, kako govori mitropolit Antoni, to potoki blagodati, valni blagodati, izlivajući. Pusti ja griješen, zlatousti govori tak. Prihodite, kto pastilce, kto ne pastilce, kto griješen, kto ne griješen, vladika u nas milostivi, Hristos voskres, ad upraznil, pomnite slovo, oglasiteljno je. Taka je radost, taka je vjera, taka je polnota. I ne nado nikak eto reducirovat. Ponimajte, tak umenšivat. A prijamo ispovjedovat što voskresenje imeno jest vijavljenije carstva. Vijavljenije toho što Bog naznači. A eto crkos djes v anticipaciji, v tom načalje, v tom prvom snopje, kak prvi snop už preživajet. To što mi govorim pričašćeniji, mi pričašćajem se realno Hristom i sve taki molim se, daj nam istje je. Slovo nemnoška nejasno, ja, po mojemu i dla ruskih i dla srpskih. Bolje prisno i bolje polno, bolje ošutimo, s boljšoj polnotoju je što nam nado pričašćat se tam. No už realno tut. Končaju s jednim momentom, koji je očen važni dla našoj posvjednjevnoj žizni v crkvi. Ili daže možno skazat, dla našej žizni kak crkovi, potomu crkov ti, ja, on. Crkov nje takaja nebesna, nje toliko nebesna, a ja, ti, on, dvoje ili troje sobrani u imja Hrista. I kanječno raz sobrani to uže po volji Boga, čitajte 12. glavu Rimljanam i 12. glavu 1. Korintjanam, to už je to sobranije strukturirovano, sorganizirovano kak tijelo, a nje svjati haos, tak masa. Cerkov nje masa, apostol Pavel očen insistiruje na tom, što u cerkvi jest stroj, jest porijadok. 10. 11. 12. 13. 14. glava 1. poslaniji Korintjanam, imeno pro cerkov kak organizam govorit i kak, da razrešite skazat, strukturu, daže možno skazat instituciju, kak organizaciju. Korintjani bili taki je besporjadošni, taki je, ja govorio i prastite, dragije Serbi, što Korintjani očen slični, očen podobaju Serbam. Serbi taki je, ovšem, kak Korintjani. I apostol Pavel imel bolšije muki s Korintjanom, pa eto mu napisal, kažet ja bolše čem dva poslanija. Potrijalo sad, no ili dva, no, i eti dva uže dovoljno. Nigdje tak apostol ne vihodi ti sebja, ne žalujec, ne srdice, ne mučice, ne raždajec snova, kak u odnošenim Korintjanam. Imeno iz etovog što oni portili crkov i on nastajiva je tim sohrani crkov. I vot, v etih glavah, desjata ja, po 14. Apostol Pavel svo vreme govori pro crkov. I daže tot znameniti gimn o ljubvi v 13. glavi, mi svi ja znajem što je tot. Jesi ja ljubi ne imeju, to mi ničevo ne pomagaje. Ni vjera, ni djela, ni čudesa, ničevo, jesi ljubi. A ljubov sve pokrivaje, ljubov dolgo terpi, ljubov i tak dalje. Tot gimn znameniti, on находиться в церковном контексте, пожалуйста, в даже литургическом контексте, в евхаристическом, потому что коринтяне разорвали любовь, хотели таких странных языков, хотели чудеса. Павел говорит, да, ставьте это, я могу больше всех вас. И что получается? Церковь не созидается, а надо то, что создает церковь. И я вам говорю, ищите тех даров, как и вы хотите. Но лучшая дорога вот какая. И начинает слово любви. 13 глава. И потом продолжает 14 снова про литургию, про собрание, про церковь. Это очень важно. Очень важно. Значит, даже христианское учение о любви не дано в каком-то моральном только контексте. Вот личное совершенствование. Я имею любовь, вот, дорогой, как Достоевский говорит, он действительно православный исповедник в этом значении. Легко биться в груди и говорить, я люблю все человечество. А первого своего ближнего не терпишь, говорит. То трудно. Мне один афонец сказал несколько месяцев тому назад, знаете, что в монашестве самое труднее? Это сожитие. И в православном монашестве, пусть отшельничество знакомо, но святый Феодор студит, один из самых больших монахов говорит, что высшая ступень – это общежитие. И слава Богу, потому что общежитие – церковь. Нас Бог не создал быть отшельниками. Слава Богу, кто может. Но отшельник только как пруженная рука церкви там, как сторож, которого мы поставили там, который больше видит, как пророк, как прозритель. Но он к телу церкви принадлежит. Он должен причащаться. И большие отцы, вспомните Симеона Столпника, когда поднялся на столб, отцы говорит, пойдите к ему и скажите, пусть он снидет, пусть вернется нам. И он послушался. Я говорю, а хорошо, тогда он подлинный, пусть подвязается. Понимаете? Значит, проверка церкви. Даже больше того, Христос лично пригласил Савла перед Дамаском. И он его сделал апостолом. Но потом говорит, пойди к Ананию крестись. Митрополит Антон это очень подчеркивает. Он его подчинил церкви. Пусть он его пригласил, вне Петра, вне 12. Прямо так взял его. Иди сюда, ты будешь мой апостол. И Павел согласился, конечно. Но потом Христос говорит, пойди к Ананию. Анания маленький, 70 апостолов, даже не из 12. Это значит, Христос свою церковь строит. И вот это строение церкви, икономи, эдификация, скажем по-латине, церкви, это и есть то, что очень важно для нашей повседневной жизни, значит, надо строить свое личное совершенство, христианское, свою святость. Но в то же самое время надо себя встраивать в тело церкви. Можно даже сказать, как на конце концов и Христос сказал, если я буду святой, если буду чудотворить, но когда пойду к Христу, то он мне скажет, я тебя не знаю, кто ты такой? Да, Господи, я твоим именом святой был, такое чудо. Нет, я не знаю тебя, кто ты такой? А ты моих братьев знал, не знал? Около тебя церковь узнал, не узнал? Понимаете? Значит, все время имеем, разрешите сказать, две димензии в роде креста. Личное совершенствование, личная святость, личная вера, личные подвиги, добродетели и так дальше. Личное приближение Богу. Это такая вертикала. Но без горизонтали мы не имеем креста. Значит, не имеем христианского бытия. А это вертикала любовь к церкви, к братьям Христовым. Любовь к Христу в каждому из нас. Поэтому Христос, конечно, только Бог мог так сделать. Все в законе пророки, все собрали на двух заповедей. И именно двух, не забудьте, не на одну. Но двух связанных неотделимо и ровных. Любовь к Богу и любовь к ближнему. И его апостол любви, он вам повторяет, это в своем послании говорит. Ложь тот, кто говорит, я люблю Бога, а не любит ближнего. Но и обратно, немножко ниже говорит. Ложи тот, который говорит, я люблю братья мои, а не любит Бога, говорит. Он вместе в зависимость приводит одну заповедь до другой. И кончаю, я всегда кончаю на них. Это имеет глубокие основы. Именно если церковь по образу Святой Троицы, то надо додуматься, вдуматься, так как митрополит Антоний сделал, отец Юстин в наше время, и, конечно, отцы наши, вера в Троицу означает, что мы веруем реально в трое их, и непременная, неприкосновенная ценность каждого лица, Отца, Сына и Духа Святого, каждое лицо Бог, не меньше Сына Отца, не меньше Духа Отца и Сына. Это вера наша, это вера Отцов, вера апостолов, вера церкви, всегда была. Но в то же самое время, эта Троица в одно, эта Троица в общении существа, божества, это действительно один Бог христианский. Значит, единство и троичность вместе находятся. Эта Троица именно составляет, так можно выразиться, вечную, неразделимую, единосущную церковь. Это значит, что в нашей жизни по образу Троицы мы должны себя заповедом Христовым, Евангелием, таинством, всем, что дал Бог, строить себя в человека совершенно, как говорит апостол Павел. Человека добродетельного, человека подвижника, человека христианина. По мере веры, по мере труда, по мере подвига. Упаднешь, поднимайся. Не сдавайся, понимаете? Наша жизнь – дорога. Это по дороге надо идти, надо бороться. Даже можно сказать для православных, не дело до каких ступеней ты дошел. А находишь ли ты на дороге и борешь ли? То, что сказал, снова я очень люблю Достоевского, по-моему, он свидетель, такой, что Алеша сказал Митеньке, Дмитрию, говорит, Дмитрий, знаете, как грешник, Карамазов, что вы хотите. А Алеша так пошел быть монахом, говорит, между мною и тобою нет разницы, а одна ступенька есть или нет. Это чувство православное. Нету святых таких, отделенных от нас. И нету грешных, которые меня отбрасывают. А церковь именно составляет братство, единство, союз во Христе. И все вместе спасаемся. Но, начиная со себя, начиная с своего подвига, ибо без личности, без личного участия, то ничего автоматически не будет. С другой стороны, вместе с тем, надо подчеркивать, что все твои личные подвиги, все твои личные труды ни к чему не значат, если они не строят церковь, если они не отстраивают тело Христово, эдифицируют его, потребен так латинское выражение, что значит строят то тело или ту башню, или тот дом, или какие все образы не употребляет апостол Павел про церковь. Значит, вместе надо и одно, и другое. И это трудно. Иногда легче, знаете, своим дорогу пойти, так я и мой Бог. Вот это, что вчера кто-то говорил, что протестантское будто бы влюбление Христа, нашел Христа, или то, что Билли Грахам говорит сегодня. Вот надо уверить в Христа как своего спасителя, не надо никакой церкви принадлежить. А извините, тогда вы и Христа не имеете. Это не только антиправославное, но это антихристианское, по-моему. Христианство явилось в начале, господа, отцы и братья, простите, как церковь. Как новый род, как третий род, как новый Израиль. Читайте апостола Павла, и тогда видно все, а конечно потом отцов. Христианство не куча таких экзальтированных людей, вот это монтанисты хотели. Знаете, что монтанисты уже в другом веке были своего рода протестанты. Так хотели какую-то свою святость, личную вдохновленность, в общем. И Тертулиан пошел, к сожалению, в начале не было, потом пошел. И, в общем, монтанизм всегда присутствует даже в церкви как искушение, как опасность. Каждый из нас может стать монтанистом. Когда явилось монашество в IV веке, то была большая опасность, чтобы и некоторые из монахов, вот и в статуи Севастийские в Малой Азии, сделали и собор в Гангре, его судил, стать таким-то монтанистом, таким-то фанатиком, в общем, сказать. Пустом все, а то и пустом все отвори. Но что имеет церковь из этого? Это эпидиксис, как сказать, это показ, такая демонстрация святости или чудотворства, это ни к чему, это суета. Понимаете? Поэтому может, как говорит отец Юстин, и святый Исаак Сирин, и святый Макарий, и все святые говорят, даже слеза покайническая одного большого грешника может допринести больше церкви, чем какая-то там святость, которая находится вне, если она даже возможна, предположим, возможна. Ни к чему, понимаете? Потому что добро, не какое-то абсолютное добро, вроде Платонова абсолютного добра, а оно, Бог живый, Бог личный, Бог общительный, коммуникативный, Бог Троица, Бог Церковь. И поэтому оно должно служить людям, а не людям. Нет добро такое, я не признаю никакое абсолютное добро. Только Бог личный есть абсолютное добро. Библейский Бог поэтому не подходит никаким категориям, ни философическим, ни этическим. Он это просто превосходит. Он Бог, который сердится, Бог, который кается и покаяся, Бог говорит мной. Знаете, что это значит? Он видит, что с нами не может, как мать. Вот имеете ребенка. И ребенок так не страшный, так в общем. И что же мать делает? Она поставит принципы. Вот я буду так. А мальчик, ему нет принципов, и он его потеряет. А она должна перемениться, прилагодиться, чтобы его привлечь к настоящему. Это любовь матери кенотическая. Вот это покаяние Бога, кенозис Бога. Испразнение. Как сказано по-славянски, там упразнили, спразнили себя Бог, так спустился до понижения, до смерти крестной, чтобы нас привлечь. И поэтому это живой Бог, Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог, который спасает разбойника на кресте без никаких дел. Я хочу все это сказать, что это в нашей жизни православная церковь имеет больших последствий, прямых. Надо, значит, бороться за личное спасение, за личность, за усовершенствование. Ибо нету, смотрите, нету общества, если нету личностей. Индивидуи никогда не могут создать общество. Хорошая статья в этом сборнике «Из-под глиб» этого Борис Михайлович Вадимов из России, молодой, который выгнан с университета. Знаете, выгоняют верующих с университета не только в Чили, а и в Югославии, и в России, не только в Чили их выгоняют. Вот Вадимов там пишет, и слава Богу, что он дошел через свои студии до этого, что общество, societe, или society по-английски, как по-немецки? Да, Gesellschaft. И индивидуа. Это проблема социологии, политики, идеологии, но это не находит решений. А в христианстве, опыт христианский говорит, что церковь и личность. Церковь как кинония, как коммуния и личность. Только можно создать коммунию, церковь, собор, собрание, если есть личности. Наш Бог Троица только есть один Бог, единственный, как Святая Троица, потому что есть три полные личности, Отец, Сын и Дух Святой. И с другой стороны, вместе надо подчеркнуть, что и настоящее общество можно, если есть личности, и личность возможна, если есть общество, если есть общение. Личность не монада Лайбница, не идея Платона, не одно плотина и так дальше, в философии в общем. А личность живая, проходящая, прожимающая, то, что по-гречески называется перихоризис, место вхождения в любви одного в другого. Отец во мне, я в отце, говорит Христос. Вот это общение, вот так и мы. Должен каждый в каждому, или то, что сказал один из русских богословов в прошлом веке, знаете, что такое православие говорит? Держать собор в себе со всеми святыми. Иметь всех святых в себе и держать собор. Вот это. Кажется, о ком я кое-то сказал. Это сказал апостол Павел, то, что мы читали вчера из послания Ефесянам. Чтобы узнать Бога как Отца, надо, чтобы Дух Святый вселился в нас, и мы были вкоренены любовью и верою во Христе, и еще, это мало почти, Якщо з усіми святими узнат превосходящую всякий разум любов Христовою. Понимаете богатство, понимаете, сколько димензій измерений тут, сколько комплементарних и, но безусловно нужних елементов тут. Поэтому, значит, без церкви нету личности. Это мы утверждаем, это вера наша, это христианское бытие. И с другой стороны, если есть подлинная личность, то она включается в церковь. Она именно аффирмируется в церкви, а не теряется. Поэтому долг наш, каждого лично, влагать в свой подвиг, в свою святость. Пусть это будет слеза, пусть это будет воздыхание, там и говорит апостол, что невыразимым воздыханием и дух внутри нас воздыхает и говорит «Ава, Отче». Это в каждом грешнике. Вот как разбойник спасся. Значит, никто не потерян. И поэтому Церковь Православная так, как мать, когда надо строго относиться, когда надо с нисхождением относиться. И с другой стороны, вся моя святость, если она есть, скажем, большие подвижники, имеет ценность только, если она помогает и другим, если она влагается в церковь, если она действительно созидает церковь, строит церковь. Вот какие моменты, по-моему, нужно понимать нам, православным, когда мы говорим про церковь.
Из бесед с отцом Афанасием. Вопрос касался свободы человека. В посланиях святого апостола Павла есть место, которое показывает человека как бы совершенно порабощенным греху. Но где тогда свобода человека? Вот это место из 7 главы послания к римлянам, на который ссылался спрашивающий. «Мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху, ибо не понимают, что делаю, потому что не то делают, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха».
Это 7 глава послания римлянам, где Павел очень трагических, черных таких красках описывает состояние падшего человека. Вы правы в этом, что человек падший, порабощен, и что находится в трудном положении. Но все-таки не надо думать, и апостол это не говорит, что он совсем потерял свободу. Апостол Павел в 7 главе хотел там нам выяснить, что закон сыграл одну роль, как будто бы спаситель. Он, то есть не спаситель, а по крайней мере как доприносит, помогает спасению человека. По сути дела, заключение апостола Павла, что закон сыграл роль прокурора. Как? Павший человек немножко уживился в свою роль, или даже в свое положение, немножко заснул, немножко такой сноубурный. И, в общем, как будто бы даже блажен, но вообще живет спокойно, довольно. А внутри его смерть, внутри его грех. Не, по сути дела, не только грех, как, не прежде всего грех, как вина перед Богом, а грех, как начало смерти, как начало распадения его, несчастья его, скажем, и так, как хотите. И вот приходит заповедь разбуждать его. У Достоевского это видно очень хорошо. У его герои не видно, как они живут, пока не влезет идея. Такая-то идея, скажем. Когда войдет в его идея, то начинает работать в нем. И обыкновенно думали, что Достоевский делает полемику идей. Скажем, его идеи такие или такие, и из этого выходит характер человека. Нет. У Достоевского не романы и творения, сочинения про идеи, не идеология, а именно идеи проявляют личности какие, лица. Идея просто средство, чтобы проявилось лицо. И поэтому, скажем, ходит безбожная идея в одного, из его делает злодея. А входит в другого и из его делает другого человека. Что значит, идея просто служит средством проявления характера, проявления человека. Так и здесь, заповед приходит как прокурор, приходит как обличитель, приходит как возбудитель. Другими словами, закон Божий приходит как кризис. Чтобы меня поняли лучше. Иногда в мире христианам легче не делать кризис, не критиковать, не создавать кризис в людей. Лучше жить со всеми хорошо, не трогать никого. И в общем, весь мир желает так. Вы видите, что государства между собой имеют такие сношения. Не трогай ты меня, не трогай я тебя, знаете. Вот не вмешивать себя в чужие дела. А там может убивать людей. Или тирания может быть. Не надо вмешивать себя. Христианское положение не такое. Именно надо делать кризис. Христос и говорит, я пришел, чтобы был суд миру, но по-гречески суд кризис, а по западному учтению криза. Христос пришел как криза миру, создавать кризис. То значит, возбуждать людей и сделать давать им возможность переиспитывать себя, оживлять свободу в них. Закон, апостол Павел говорит, закон пришел, чтобы у человеку не восстановил, он не может восстановить свободу, но может ее пробуждать, может ответственность собственную за человека поднять. Другими словами, он имеет функцию помогать свободе человека, ставить вопрос своего спасения, своего искупления. Он как такой закон не может спасти. И Павел говорит, что я несчастный человек, кто меня спасет из этого безвыходного положения. Но то, что Павел чувствует свое трагическое положение, это уже половина дороги. Он уже возбужден, он уже сознателен, что по своей свободе он ответственен. Он не правдает там, если читаете так внимательно, то Павел не правдает себя. Он говорит, вот вижу закон в уме, который говорит, надо творить волю Божью. Но вижу и другий закон в удах, который меня тянет, который меня притягивает, чтобы делал обратно, против Бога. И вот я человек такой, разрешите сказать, шизофреник. Но не только френик, шизофреник, но в общем шизобитийник. Все битие разделено, расцеплено. Шизма это и значит расцеп. Не только ума расцеп, а всего человека. И тогда из этого положения у Павла отнимается на конце 7 главы, начало 8, Христос, вопль за Христом, искание Христа, желание Христа. И в этом смысле никакой закон не спасает. И ветхозаветный закон, 10 заповедей, Бог дал, но дал больше как своего рода прокурора, своего рода обвинителя, своего рода кризис избранному еврейскому народу. И Бог это сказал в каком-то пророке, не Езекииль, не Иеремия, не помню точно сейчас, я дал им закон, которым не могу спастись. То Бог сказал про свой закон. Дал им закон, который не могу спасать. Не спасает Господа закон, а спасает Бог. И поэтому Христос пришел спасти, а не закон. Весь Павел в этой диалектике, разрешите сказать, диалектике закона и диалектике благодати, то есть Христа. Но закон пришел, чтобы помочь человеку, чтобы человека, как сказать, активировать, мобилизировать. И в этом смысле возбудить ослабленную, но не уничтоженную его свободу. В этом смысле человек действительно находится в рабстве, но не в полном порабощении. И тут, за разницу от западной традиции, к сожалению, выходит, как будто бы я сейчас только против Запада говорю. Но дело в том, что уже давным-давно, во время Балами, было недоразумение около состояния человеческой природы до Христа. Святий Палама говорит, тогда, западный богослов в своем времени, что было святых и в Ветхом Завете, не только Мать Божья, а и другие, которые своей свободой остановили активную деятельность зла и греха. Не могли искоренить, но могли остановить, не делать ее плодотворной. А это значит, что человек сохранил какое-то достоинство еще Сына Божия, сохранил свободу. И вы знаете, западная мысль от Августина дальше обыкновенно или говорит, что человек не поврежден грехом, или что совсем поврежден. А правда не ни в одном, ни в другом. Он и проповрежден, и не испорчен совсем. А прежде всего он ответственен, он свободный. Вы знаете, что Сартр сказал в наше время, «Лом се ла либерте». «Ла либерте се лом». Свобода – это человек. Но давным-давно раньше Сартр это сказал, Симеон Новый Богослов. Человек – это свобода. В 11 веке еще, конец 10-го и начало 11-го, человек – это свобода. Именно по свободе он может из глубины возвах Тебе, Господи, кричит Давид в псалмах. То, что он может возвать из глубины, значит, он еще не раб. Так что ваш вопрос имеет место, но в контексте всей православной традиции, то есть подлинной мысли Павла, так сказать, подлинного опыта Павла, он понят, но в том смысле, что человек и порабощен, и еще не порабощен. Порабощен. И особенно важно, что Павел это связывает со Христом. Что только Христос может спасти. Не закон, никакой закон. А именно потому, что человек имеет отношение с личным Богом, а это отношение называется его свобода. Раз он прекратил отношение, свобода не может быть полной свободой. И тут сейчас начинаем вопрос, но я бы его не начинал, а просто открываем его, очень интересный с православной точки зрения. Свобода в православном всегда в позитивном значении. Свобода неотделима от любви. Не свобода как такой хир, как своеволие, как чеф по сердцу. Так как мне хотеться просто так, пизма по-гречески, или как сказать, это не свобода. И Достоевский тут тоже свидетель, хороший свидетель. А свобода – другая сторона реальности, которая называется любовь. Не надо отделять свободу и любовь. В этом смысле, и кончу здесь уже долго, свобода экзистенциальной философии, вот скажем, Сартра, совсем не свобода, и она у Достоевского кончается под потерей даже человека, не только свободы, а даже и человека. А в православной традиции она восполняется любовью и осмысляется любовью. Так что любовь и свобода – это две уравновешения всегда в православной традиции. Что значит? Если нет любви с Богом и общения с Богом, то свобода не может быть полной свободой. А в западной традиции, простите, особенно в новой традиции, вот идея Бог садист или свята теория о Боге, которого надо удовлетворять, вроде Анзельма Кентерберийского, то как будто бы свобода мешает Богу, а это идея сатанская, как будто бы моя свобода и Божья свобода несовместимы. Знаете? Тут, если я свободен, Сартр именно говорит, если я свободен, то Бог не существует. А если он существует, я не свободен. Это дилемма, но она ложная, совсем ложная. А, к сожалению, она почти во всей литературе Запада, кто читал того, о Боже, как называется, Ибсен, скажем, примера ради, Ибсен, то это драма безвыходная драма. Если свобода у Бога, то у меня свобода. Но церковь на Востоке давным-давно эту проблему прошла. Во время еще Аполлинария, 4 век, потом с монотелитами. Но не буду дальше, потому что это большая тема.